Всем привет, это подкаст «Handful Insight». Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я разговариваю с разными людьми из HR-индустрии и задаю им всякие вопросы, которые меня интересуют, и, надеюсь, вас тоже. Вот, и, во-первых, что вам важно сказать, надо пойти сейчас в Apple подкасты, нажать 5 звезд нам, написать отзыв и вообще рассказать об этом подкасте другим. Во-первых, нам будет приятно, во-вторых, другие что-то полезное узнают, кажется, всем польза, а у вас это займет пару секунд. Сегодня у нас в гостях Екатерина Сафранчук, HR-директор компании VRA. Привет.
Всем привет.
Круто, что мы наконец с тобой встретились,
да,
и записываемся.
Долго планировали.
Круто, что в студии. Я отвык от человеческого общения за этот карантин. Как у вас, кстати, с карантином дела?
Мы постепенно возвращаемся в офисы. Могу сказать, что в России вернулось 80% уже людей, в Швейцарии в наш немногочисленный офис. Уже давно все ребята вышли. Я думаю, для нас этот период прошел достаточно мягко, плавно, потому что как-то нам удалось быстро перестроиться, быстро наладить все процессы, обеспечить всех ребят масками, дезинфекцией, всем, что было нужно. И сейчас возвращаемся. Кто-то за это время уже привык работать из дома, кто-то, наоборот, очень-очень хотел вернуться в офис. Но мы сейчас не принуждаем людей вернуться в течение недели, сделать это здесь и сейчас. Пытаемся этот переход
как-то
сделать
мягко,
максимально мягким, угу. Да. Но вот по себе могу сказать, ужасно хочется в офис. Я социальное животное.
Но мы все такие.
Ну да. Кто-то больше, кто-то меньше.
Да. А расскажи про себя немножко. Угу. Как ты в HR попала вообще? Как давно все это происходит с тобой?
Ну, я всю жизнь работаю в HR, то есть я не приходила в HR из какой-то другой индустрии, из какой-то другой сферы. Когда я искала работу после университета, для меня было обязательным требованием использовать английский язык, потому что мое первое образование
лингвистическое. Много вариантов
вообще-то. Ну да, но так звезды совпали, что компания открывалась. Тогда это было Подмосковье, город Дубна, сфера FMCG, и открывалась компания, искала человека со знанием английского, с нулевым опытом в HR, ну, то есть это было допустимо. Отправила резюме, все стандартно. Интересно, что все компании, где я работала, они были стартапами, все-все. То есть разные абсолютно индустрии, разные бизнесы.
Ну, стартапы в смысле как молодые компании?
Да-да, молодые компании в период очень такого быстрого, стремительного развития. Всегда все и сразу.
А расскажи про VRA вообще. Потому что я про вас постоянно где-то все время слышу. И когда начинаешь гуглить, понимаешь, что вы какие-то космические ребята, делаете очень интересные вещи.
На самом деле я про VRA, мне кажется, могу бесконечно рассказывать. Это та компания, которая мою жизнь разделила на два периода. На до и после. Безумно благодарна компании, которая в какой-то момент выбрала меня, что удалось прийти практически на самом старте и поучаствовать во всем этом, и в создании процессов, и в найме крутой команды. В 2015-2016 году мы нанимали около 100 человек в год. И нам сейчас снова нужно наращивать этот темп. И что круто в VRA, это каждый день новый вызов, каждый день что-то интересное происходит. Ну и, конечно, это суперкрутой продукт, суперкрутая команда.
Так и что вы делаете? Рассказывай.
Мы делаем технологию дополненной реальности. То есть это такой настоящий диптек. Сейчас наша основная сфера — это автомобильная индустрия, но мы уже подтвердили то, что наша технология, она может применяться и во многих других сферах.
Так, что такое диптек? Мало кто знает, мне кажется, что это такое.
Да, согласна. Мы диптек понимаем как очень сложные технологии, исследования. То есть это зачастую технологии, которые создаются впервые, как, например, наша голографическая технология, наш голографический оптический элемент, благодаря которому как раз и получается сделать такую true augmented reality, как мы пишем у себя на сайте.
То есть это какое-то устройство, которое проецирует на экран, в смысле, на лобовое стекло что-то?
Или... Вот в этом как раз фишка, в этом основное отличие нашего head-up дисплея, нашей технологии.
От всяких того, что там BMW делают?
Да-да-да, совершенно верно. От всяких других head-up дисплеев, потому что в нашем случае проекция происходит не на стекло, а как будто бы непосредственно
перед
на саму
человеком.
Дорогу. Да,
даже на дорогу?
Да, перед автомобилем. И как раз-таки благодаря вот этому оптическому элементу это удается. Это наши разработанные технологии.
То есть ты как бы едешь, и у тебя там на дороге стрелки какие-то, у тебя там, ну, какие-то дополнительные элементы, которые тебе помогают понять, куда тебе ехать,
да,
где
да,
быть аккуратнее.
Да-да, совершенно верно. Но это на самом деле только начало, потому что эта сфера, где можно стать монополистом, она практически сейчас еще никем не занята. Потому что технология дополненной реальности может применяться и в других индустриях, например, в строительстве, в медицине, в производстве поездов, сухопутного транспорта, водного транспорта. И опять же, если возвращаться к разговору об автоиндустрии, беспилотники это вообще отдельная история, потому что когда человеку не нужно будет крутить руль, управлять машиной, ему можно будет расслабиться, и в таком случае лобовое стекло, совершенно верно, становится просто полем для любого контента. Это и реклама, и книги, ну, ты сам понимаешь, что угодно.
Смешно, что ты говоришь на первом пунктом рекламу.
Ну, сразу,
посижу, машина поедет, а я рекламу.
Ну, реклама будет помогать генерировать прибыль,
поэтому... Ну да, правильно. Ну, а вы инвестиционные ребята? Или вы вы зарабатываете деньги, но пока в вас скорее вкладывают?
Да, совершенно верно. Мы по большей части сейчас инвестиционные. Причем, насколько я знаю, мы остаемся до сих пор единственной российской компанией. Но мы не позиционируем себя как российскую компанию, но мы в любом случае компания с российскими корнями. И наше российское представительство, мы приглашали туда инвесторов, Alibaba, там еще несколько лет назад. И в России, насколько я знаю, мы единственные, кто... в таком объеме привлекли иностранные инвестиции.
А какой объем, если не секрет? Или вы скрываете?
Это около 100 миллионов долларов.
Вау. Это очень много.
Это правда. Был сложный период, когда к нам приходило много российских инвесторов, но, к сожалению, они не могли оценить нашу технологию должным образом. Мало кто верил почему-то на том этапе. И благодаря нашему CEO и основателю Виталию Пономареву мы привлекли инвесторов из-за рубежа, как раз-таки Alibaba Group. Их специалисты разобрались в нашей технологии, определили feasibility продукты, поверили в нас.
А почему наши не верили?
К сожалению, техническая экспертиза, наверное, не на достаточно высоком уровне, потому что технология действительно очень сложная. Наверное, ну, не хватило на тот момент экспертизы спроецировать на несколько лет вперед. И сейчас, в предыдущем раунде, некоторые наши партнеры, они стали нашими инвесторами из автомобильной индустрии. То есть это для нас еще было дополнительным подтверждением того, что технологии действительно зрелые, все наши амбициозные идеи можно будет имплементировать.
А вот чтобы мне на свою Kia Picanto сейчас влепить ваше устройство, я могу так сделать или нереально?
Гипотетически да. Но здесь, во-первых, надо говорить о двух направлениях бизнеса. Одно направление — это встроенная система, и второе направление — это вот как раз...
То есть первое — это как бы работа с автопроизводителями на конвейере, когда ее ставят.
Да, совершенно верно. Мы работаем на предмет того, что наша технология будет встроенным решением в новых марках автомобилей наших партнеров, в новых моделях автомобилей. А также мы ведем разработку автомотив девайса, автомотив устройства, то есть
коробочка,
head-up дисплей. И перед тем, как разрабатывать промышленный дизайн, внешний вид этого устройства, мы отсканировали огромное количество автомобилей самых разных марок, моделей,
класса. Kia Picanto вы сканировали, я надеюсь?
Я уверена, что да. Поэтому продукт может быть применим практически во всех существующих в данный момент моделях.
А когда ждать вашу коробочку?
Это сейчас не приоритетное направление. То есть все силы компании, они действительно сейчас брошены на разработку встроенной технологии. Поэтому сейчас о точных сроках говорить не могу.
А уже какие-то автомобили комплектуются? Или это пока будущее?
Конечно, ведется работа. Вот не могу открывать эту информацию. Работа, конечно, ведется.
Блин, здорово. А почему автопроизводители сами такую штуку не делают, а с вами работают?
Очень резонный вопрос. Все задают, и кандидаты, которые к нам приходят. Многие интересуются. Тут несколько причин. Ну, во-первых, VRA небольшая с точки зрения численности людей компании. Нас около 200 человек по всему миру. Мы быстрые, гибкие. Мы можем придумывать гипотезы, очень быстро их проверять, прототипировать. И это нас отличает от больших технологических гигантов и от тех же самых автомотив-компаний. То есть им проще порой дождаться, когда та или иная технология будет выпущена какой-то другой компанией, и ее купить. Потому что, ну, вообще автомобильная сфера, она достаточно...
Они же очень вперед работают, долгий цикл появляется.
Да, долгий цикл, и сфера сама по себе сложная, очень много стандартов, достаточно забюрократизированная, поэтому порой проще дождаться уже какого-то стороннего готового решения и его купить. Отвечая также на этот вопрос, уникальность нашей технологии, которую мы разработали, я как раз свой рассказ начала с рассказа вот об этом голографическом оптическом элементе. Совсем непросто его повторить. Это годы исследований, работы с экспертами.
То есть это такая очень научная история.
Да, совершенно верно. Это очень научная история. И мы всегда говорим, что нам нет конкурентов. Спрашивают, почему. И это совокупность факторов. Вот это оптическая технология, также дизайн, компактность нашего устройства. Несколько очень важных факторов сложились в одно, поэтому сейчас VRA в таком ощутимом преимуществе.
Блин, круто как. Как ты сразу на Россию смотришь так, с другим взглядом, с голографическим?
Это правда.
Окей, а расскажи с точки зрения бизнеса, как вы устроены? Ты уже сказал, что у вас 200 человек.
Ну да, порядка да, 200. Около 200.
Как вы устроены внутри? Какие у вас есть направления? Как они между собой работают? В общем, структура какая-то. Опиши ее.
Наша штаб-квартира находится в Швейцарии, в Цюрихе. Сейчас там работает не очень много людей, около 20. В основном это руководители C-level, технические эксперты. Мы будем наращивать там штат. Уже сейчас фокус нашего найма смещен на Швейцарию. Если говорить про Россию, то здесь у нас R&D, здесь у нас опытное производство. И, кстати, что еще отличает VRA от многих компаний, в том числе и от российских, это то, что мы практически весь цикл R&D делаем сами. То есть мы не аутсорсим какие-то ключевые процессы разработки, и поэтому в нашем штате есть все люди in-house, ну, то есть которые участвуют в разработке продукта. Это в первую очередь оптики, которые как раз-таки разрабатывают нашу уникальную технологию. Это разработчики, программисты, это конструкторы, это дизайнеры. Дизайн — это вообще отдельная история, потому что в рамках нашей компании есть практически своя дизайн-студия, свое дизайн-бюро, потому что представлены все направления дизайна. Графический дизайн, промышленный дизайн, да, обязательно UI, UX — это вот эти наши прекрасные интерфейсы. Мы их тоже делаем внутри, это CG.
А зачем вам графический дизайн?
Ну, во-первых, это корпоративная идентика, потому что мы очень любим лаконичность, очень любим четкий, понятный, классный стиль. И мне кажется, что без наших графических дизайнеров это было бы невозможно. Некоторые работы в плане дизайна мы, конечно, можем аутсорсить и аутсорсим, но, опять же, самые такие креативные, крутые вещи, они разрабатываются внутри.
Круто. А если говорить про процентный состав, ну, то есть вот кого больше, какие в основном специалисты?
Около 68% всего персонала — это R&D. Остальная часть — это бэк-офис, это закупки и логистика. Все не менее крутые ребята, которые поддерживают R&D. Но мы поняли некоторое время назад, что для того, чтобы повторять постоянно успех, которого нам удалось добиться, нам нужно сильно вырасти в плане численности, в плане внутренней экспертизы, и в ближайшее время у нас будет еще больше новых вакансий.
А сейчас вы как быстро растете?
Мы растем, наверное, не так быстро, как бы нам хотелось. Вот в 2015-2016 году мы набирали около 100 человек в год, потом мы перестраивались.
То есть, получается, на 50% росли в год,
да,
тогда?
Да.
И сейчас?
Примерно год назад мы пересмотрели наш подход к найму. Он стал более вдумчивым, более требовательным. Вообще, вся компания VRA, мы работаем итерациями. И HR — это не исключение. Мы запускаем какой-то процесс, потом собираем фидбэки.
PDCA-цикл такой постоянный.
Ну да, да. Смотрим, что надо отфантьюнить, и потом делаем следующую итерацию. Сейчас с наймом у нас получается то же самое, потому что перед вот этим большим количественным и качественным рывком нам нужно, чтобы все процессы работали идеально.
А, я правильно понимаю, что у вас не очень такой вдумчивый найм был, потому что вы с очень хорошим раундом, и, в общем, это болезнь как бы больших денег, когда в тебя инвестируют?
Не могу сказать, что у нас был невдумчивый найм, но просто мы, наверное, слишком быстро выросли и не смогли все это переварить. Потому что, например, раньше Виталий, наш CEO, он принимал участие в каждом финальном собеседовании, и вот эта культура, вот эти ценности, ДНК, нам не нужно было ни рассказывать людям, что это такое, ни вешать плакаты с ценностями, потому что это в воздухе все витало.
Ну и SEO приходил и рассказывал.
Да-да-да, и мы тогда все были в Москве. Было понятно, что такое культура в VRA, чем мы живем и все прочее. Потом, когда количество сотрудников резко увеличилось, и Виталий уже физически не мог в каждом собеседовании принимать участие, прошло какое-то время, и мы поняли, что этот ДНК, он как-то немного где-то растворился. И мы поняли, что нам нужно, во-первых, подумать о нашей культуре, нужно сформировать определенные принципы, которыми мы можем руководствоваться не только, конечно, при найме, но и при принятии других решений, при взаимодействии друг с другом и с внешним миром, вне зависимости от того, где мы находимся, там, в Китае или в Европе, в Швейцарии, в России, в Америке. Так появились наши ценности.
А как вы поняли, что что-то идет не так? Какие звоночки?
Ну, во-первых, в разных командах как будто бы стала существовать своя отдельная культура. Какие-то принципы, конечно, были общими, но появились какие-то местечковые культуры.
Ну, а типа чего, если вот можешь пример какой-нибудь привести? Где-то пиццу по четвергам едят, где-то по пятницам. Ну, и в чем это выражается?
Ну, например, какой-то отдел очень закрыт. Люди там неохотно коллаборируются, да, с другими командами, шарят информацию и все прочее. А другой отдел, например, как раньше, все в порядке. Всякие такие вещи. иногда возникали какие-то вещи, какие-то проблемы, связанные с soft skills новых сотрудников. Мы понимали, что раньше такого прецедента там ни за что бы не произошло.
То есть какие-то профили другие стали появляться?
Да-да-да, совершенно верно. Мы поняли, что нам, во-первых, нужно разработать наши ценности, чтобы все понимали, о чем речь, кто такой этот Fairy Material. Мы так называем человека, который соответствует и является носителем ценностей компании, и внедрить, вплести каким-то образом вот эту всю культуру в наш процесс подбора.
А как эту культуру начали придумывать? Обычно же как? Берешь людей, собираешь их, значит, вместе, даешь им задачу какую-то, и культура как-то образуется. То есть она в любом случае есть, даже если вы специально ее никак не прописали и не постулировали.
Ну да, так и было практически. Мы собрались определенным кругом. Это были старожилы, кто с самого начала с Виталием плечом к плечу строил и культуру, и сам Вэрэй, и новенькие сотрудники, и люди, которые поработали в компании уже несколько лет. Вот и мы просто начали брейнстормить, какие мы принципы считаем основными, нерушимыми, какие ценности, хорошие качества мы там хотим видеть в людях, в коллегах.
Не переругались?
За несколько лет, мне кажется, это был один из самых интересных процессов, где я принимала участие. Вот это было здорово. Мы сделали тоже несколько итераций, несколько таких встреч и постепенно фильтровали всю эту информацию, делали ее более лаконичной, придумали крутые фразы. У нас есть ежеквартальные мероприятия, мы их называем Very Friday, где собираются вся команда, коллеги из Швейцарии приезжают в Москву, и мы там делимся новостями, всякой важной информацией, прогрессом по проектами. И один раз перед таким мероприятием в прошлом году еще не все с ценностями было готово, но Виталий принял волевое решение, ночью, наверное, не спал, и довел все дело до конца, подфантивнил формулировки, где было нужно, и выступил
типа, теперь мы такие.
С релизом, да. Рассказал про проект, рассказал про ценности. С того момента мы начали эти ценности и вот эти все вещи интегрировать.
А пришлось с кем-то попрощаться? Ну, то есть были люди, да, которые не попали в эти ценности?
Да, такое было. Мы старались и всегда стараемся с людьми прощаться по-доброму. Но мне кажется, это нормальная история, когда у тебя ценности не совпадают с компанией, и зачем тратить свое время? Наверняка ты для себя можешь найти место намного лучше и более подходящее. Зачем насиловать себя быть там, где тебе быть внутри, наверное, не очень хочется.
Это прям заметный был процент какой-то? Или все-таки это какие-то единичные случаи были?
Я не могу сказать, что это было много людей. Наверное, это были единичные случаи, но довольно-таки показательные. Яркие.
То есть и среди топ-менеджеров или нет? То есть это скорее...
Не припомню какого-то случая среди топ-менеджеров.
Ну, хотя топ-менеджеры в этом же принимали участие.
Да, все-таки костяк остался неизменным. За полтора года, год к нам в эту команду присоединились еще некоторые ребята. Мне кажется, с топ-менеджментом у нас в основном всегда консенсус.
А вы быстро почувствовали эффект от того, что вы эту работу проделали?
На самом деле работа еще не проделана, потому что не удалось еще сделать все задуманное, не удалось реализовать там все проекты, которые с ценностями связаны, которые в голове. Вообще, мне кажется, это постоянный, перманентный процесс.
То есть такое продуктовое улучшение постоянное. Да?
Да, и не хватает порой внутренних ресурсов, чтобы все это реализовать. Но, мне кажется, да, мне кажется, конечно, был положительный эффект.
А вы это как-то считали? Метрики вы поставили себе? Вот что должно поменяться после изменения этих ценностей, ну или после их релиза?
Мы ставили себе метрики. Мы, во-первых, поставили себе задачу интегрировать эти ценности в подбор. Без какого-то прикладного применения ценности — это просто красивые слова, стикеры и плакаты. И мы начали думать, как нам тут быть. Мы разработали свою модель компетенций на основе методологии Ломингер. Это американская методология, модель компетенций, которая может применяться и в развитии персонала, и в подборе, и во всех сферах практически
HR. Это про soft skills.
Да, да, это про soft skills. Вот, и мы скоррелировали каждую ценность с определенным набором компетенций. Потом начали пытаться эти компетенции проверять при найме.
А можешь топ-3 компетенции назвать, которые вот самые важные?
Да, конечно. Ценностей у нас 6, но вот буквально сегодня у нас была дискуссия.
Появилась 7-я.
Вот. Мы думали, какие компетенции должны быть обязательно у наших сотрудников, независимо от их позиции, сеньорности их должности. Во-первых, это способность к обучению, то есть насколько человек открыт к развитию, готов развиваться, изучать новое, получать новые знания и не стоять на месте.
Это получается скорее про то, чтобы не бояться ошибаться и на ошибках учиться.
И это тоже, да, для нас это очень важно, потому что мы, не могу сказать, что мы любим ошибки, но мы лояльны к ошибкам, особенно когда человек что-то делал первый раз. Мы не хотим прощать глупые ошибки, когда человек по невнимательности или из-за лени что-то недопроверил, недоделал. Это другая история. А есть ошибки хорошие, на которых люди учатся, и потом этот опыт экстраполируют на следующие свои задачи, процессы, проекты. Это полезная история. Еще очень важная для нас компетенция, насколько человек может себя комфортно чувствовать и оставаться эффективным в изменчивой среде стартапа. Там, на английском эта компетенция называется «dealing with ambiguity», то есть как человек себя ведет
в неопределенности.
Да, в неопределенности. Это 100% про стартап-культуру, потому что, несмотря на то, что мы очень хорошо продвинулись в плане постановки целей, формулировки целей, мы конкретно знаем, какие шаги нам нужно предпринять, чтобы реализовать свою миссию, тем не менее, часто меняются приоритеты, появляются новые какие-то проекты, потому что совсем не факт, что человек, будучи успешным в предыдущей компании, в корпорации, в каком-то другом бизнесе, сможет таким же успешным оставаться и в других реалиях.
Uh-huh. А вы сколько уже лет существуете, получается?
Практически 8 лет.
8 лет. А вот когда вы собираетесь перестать быть стартапом? Это же, получается, все не временем изменяется, а чем-то другим.
Да. На самом деле это измеряется временем, конечно, но вот сейчас мы зависим, например, от цикла наших партнеров, автопроизводителей. В Азии этот цикл короче, 3-4 года условно. В Европе этот цикл дольше, это 5-6 лет. И здесь мы уже зависим от того, когда предполагается релиз новой модели автомобиля у того или иного автопроизводителя. А наша задача сейчас максимально собраться и успеть встроиться в новую модель автомобиля, вот перед тем, как она уже выйдет с конвейера. Вот. Окей. Поэтому от таких внешних факторов мы зависим в том числе.
Когда можно сказать, что вы перестали быть стартапом? Когда что? Когда вы встроились во все нужные вам марки автомобилей и уже работаете поддерживающе скорее?
С одной стороны, да. С другой стороны, мы не хотим работать только на поддержке. У VRA такое видение бизнеса, что, например, мы что-то сделали, пускай мы делаем что-то первый раз, но как только мы это сделали, как только это стало для нас commodity, рутиной, таким уже хорошо отработанным процессом, мы можем отдавать это на аутсорс и концентрироваться опять на чем-то новом. Да, на каком-то очень сложном R&D, разработках. Именно поэтому одна из наших ценностей, она даже первая идет по списку, do deep tech, делать диптек, то есть мы хотим продолжать концентрироваться на всяких крутых исследованиях. Это, на самом деле, одно из направлений нашего бизнеса. Оно под NDA, но параллельно с работой над нашими основными проектами мы всегда ведем какие-то такие новые исследования, разработки.
Вот есть такой подкаст «Сережа Микрофон», там, собственно, он спонсируется в VRA, во-первых, насколько я знаю. А во-вторых, собственно, ваш CEO рассказывал про всякое бессмертие там.
Да, это другой проект Виталия, Центавра. Ага. Он уже живет отдельно от VRA. Ну и, в принципе, он всегда планировался как самостоятельный проект. Там другая команда. И единственное, над чем я все время думаю, как у Виталия хватает времени на все эти вещи и миллиард еще других вещей.
Да, в общем, я думаю, что мы ссылочку на этот подкаст добавим в описании, потому что там реально очень дип-дип-тек, потому что это, ну, какое-то совсем будущее, прям совсем будущее. Расскажи про то, как у вас HR устроен в компании. Большой ли у вас отдел? И вообще, ну, сколько у вас людей в отделе? Как работает HR?
HR устроен у нас достаточно стандартно. Есть я, HR-директор, и в каждой локации у нас есть сотрудники. Основное количество людей сейчас у нас в России. Помимо меня в Москве в HR еще 3 человека. Это HR-админ и подбор.
Что такое HR-админ?
HR-админ — это все процессы, которые связаны с документами, с политиками. Ну, то есть, чтобы компания, юрлицо, полностью действовала в соответствии с требованиями законодательства.
То, что кадровик называется.
Да-да-да. Не люблю слово кадровик.
Поэтому поэтому HR-админ.
Да, и плюс это автоматизация. Очень горжусь своей командой, потому что мы сами практически без помощи IT умеем свои процессы автоматизировать. Мы работаем в Jira, поэтому мы, соответственно, в Jira автоматизировали такие самые рутинные HR-процессы.
Uh-huh. А вы прям сами запрос пишете? То есть, ну, да, типа, да, вот да. Это все сами выстраиваете для себя все дашборды через
да,
Jira?
Да, да. Ну, конечно, нам IT помогает там со всякими техническими вещами, но я уверена, что, в принципе, команда бы сама даже справилась.
Uh-huh. Круто.
Ну, на самом деле, еще много всего автоматизировать. У нас есть интранет. Это продукт нашего креативного отдела, а не продукт-оунеры. Мы автоматизируем сейчас на базе интранета некоторые другие процессы. У нас есть один HR в Китае, и сейчас есть один HR-рекрутер в Швейцарии. Численность команды менялась в зависимости от потребности в найме. Вот, ну, я сейчас говорю уже именно про рекрутмент. И сейчас нам нужно увеличивать и свою команду пропорционально потребности.
А вы сами все задачи по найму закрываете, или вы каким-то агентством пользуетесь вообще? Как у вас это устроено?
Мы в разные периоды пользовались и услугами агентства, в том числе агентств различных и в Москве, и в Европе, но мы пытаемся минимизировать работу с агентствами, потому что мы хотим все-таки внутри развить эту экспертизу. Мы верим, что агентство все-таки никогда не сможет подбирать настолько кастомизированно, насколько нам нужно. И на самом деле очень много всего, на мой взгляд, есть сейчас в HR, что нужно исправить. Есть много всего, что нужно сделать, того, что еще не сделано. Но нам в любом случае экспертизу хочется иметь in-house.
Uh-huh. А как у вас вообще найм устроен? То есть какая воронка, какие этапы проходят люди? И вообще, как сам процесс устроен? Вот от принятия решения, что вам нужна какая-то новая открытая вакансия, до, собственно, ее закрытия. Что происходит?
Как раз сейчас мы делаем вторую итерацию нашего процесса. Как я сказала, мы примерно год назад выстроили процесс. Там было 4 этапа интервью. И спустя какое-то время мы поняли, что он недостаточно эффективен.
Угу. Слишком долго.
Во-первых, слишком долго. Во-вторых, хочется лучше проверять hard skills кандидатов, soft skills кандидатов в том числе. Улучшить вот эту методологию, которую мы придумали для оценки soft skills и соответствия культуре, ценностям компании. Всегда было очень радостно, что и HR, и команда подбора, и вообще найм, это рассматривалось как очень важная часть команды, всей компании. И сейчас вся топ-команда вместе с CEO мы брейнстормим, как нам можно наш процесс подфантюнить, вот что нам можно улучшить, что нам можно исправить. Мы уже провели пару сессий, было много всяких прикольных идей. Вот сейчас хочется попробовать их реализовать и тоже посмотреть, как это все будет по-новому на практике работать.
Угу. В итоге сейчас что из себя представляет найм? Как это устроено?
Когда возникает заявка на вакансию, мы делаем kick-off митинг, то есть мы встречаемся с нанимающим менеджером, вот он нам рассказывает про все требования, про все, что нужно знать рекрутеру, чтобы работать над этой вакансией. После этого рождается описание вакансии. До текущего момента наши рекрутеры, они занимались и сорсингом тоже. И сейчас мы уже понимаем, что функция сорсинга недостаточно развита, не хватает, нет того пула талантов, того пула кандидатов, которые хотелось бы видеть. А это же тот фактор, который способствует нашему прогрессу. И нам обязательно нужно этот пул талантов наращивать. Поэтому мы сейчас хотим сорсинг вывести в отдельную функцию, то есть будут отдельно сорсеры, отдельно рекрутеры. Еще хотим, чтобы все наши нанимающие менеджеры принимали больше участия в сорсинге, то есть были намного более вовлечены, и определенное количество часов уже тоже сами в неделю уделяли сорсингу. Потому что мы думаем, что их нетворк и их блоги, на которые они подписаны, группы и сообщества, это очень большое поле для творчества, очень хороший канал. Как это выглядит сейчас, когда собрался пул кандидатов, пул резюме, они отсматриваются нанимающим менеджером, то есть все стандартно. И следующий этап мы называем скрининг-интервью, задаем кандидату несколько вопросов и решаем, идем мы дальше или нет.
А типа каких?
Несколько лет назад мы прочитали книгу «Who», книга, которую написали американские консультанты. Основная идея этой книги — нанимать A-плееров, то есть таких звезд. Но что такое звезда? Это очень такое абстрактное понятие. По методологии этой книги A-плеер — это просто человек, который соответствует требованиям на 100%.
Найм без компромиссов.
Да, найм без компромиссов. Это те требования, которые описаны в вакансии. Ну, то есть уже на этом этапе мы хотим, чтобы эти требования формулировались очень вдумчиво, чтобы и нанимающий менеджер, и рекрутер не вписывали в описание какие-то такие шаблонные фразы избитые, чтобы мы очень хорошо понимали, кто нам нужен, тогда нам будет легче этих людей искать. На первом собеседовании мы задаем вопросы, которые помогают первый пул людей отсеять. Мы спрашиваем о сильных сторонах, мы спрашиваем о слабых сторонах. И на самом деле никогда раньше не думала, что вопрос, какие у вас слабые стороны, приведите примеры, может, ну, там, 70% людей поставить в ступор.
Слабые... Вообще сложный вопрос, на самом деле. Вот какие твои слабые стороны?
Мои слабые стороны. Я умею хорошо генерировать идеи, но мне очень сложно их деливерить и воплощать в жизнь. Мне порой сложно собраться. Я могу какое-то время прокрастинировать. Ну, часто, если у меня какие-то такие концептуальные задачи, мне нужно ждать, чтобы пришла муза. Потом я могу собраться и в короткий период времени что-то сделать, но...
Слушай, ну вот если бы ты нанимала бы HR-директора, как тебе такой ответ?
Ну, я бы поспрашивала побольше других вопросов, но, по крайней мере...
Как ты справляешься с прокрастинацией в этом случае? Ну, типа такого, да?
Да, наверное. Уточняющие вопросы — это тоже залог успеха. Но просто некоторые люди начинают говорить о своих слабых сторонах. Ну, то есть они на самом деле начинают приводить примеры, когда это завуалированные сильные стороны. То есть они говорят, ой, ну, я трудоголик, я провожу на работе по 12-14 часов. Я понимаю, что это плохо, но, камон, ты же понимаешь, да, что это на самом деле завуалированная сильная сторона. Или там, я очень напористый, я стараюсь добиться поставленных целей и все прочее. Порой бываю чересчур жестким. Но, опять же, особенно в реалиях стартапа, мне кажется, это хорошее качество. И очень редко бывает, когда человек может честно назвать какие-нибудь свои слабые стороны. Интересные получаются дискуссии. Мы также спрашиваем на первом собеседовании про взаимоотношения с руководителем, какой обычно фидбэк дает руководитель, какие взаимоотношения с командой. Фишка еще этого метода в том, что разные вопросы, они мэчатся между собой, ну, то есть ответы на вопросы, и с разными секциями описания вакансии. То есть потом, например, когда мы собираем референсы, рекомендации, мы опрашиваем тех же самых людей, о которых человек говорил вначале, спрашиваем их мнение, то есть какой вы фидбэк давали, и иногда ответы совпадают, а иногда достаточно полярные. Ну, грубо говоря, да. Иногда полярные мнения можно получить. И если на данном этапе все проходит хорошо, следующее собеседование, оно посвящено оценке hard skills, то есть это такое техническое интервью, плюс мы более детально обсуждаем опыт. Пару последних компаний или такие самые релевантные места работы, самые интересные. Вот мы пытаемся понять, делал ли человек то, что от него требуется в прошлом, какие у него были результаты, какими достижениями он больше всего гордится, были ли у него какие-то провалы, какие он из этих провалов вынес уроки. Ну и опять же, о провалах многие люди говорят с трудом. Если на этом этапе собеседования все проходит хорошо, раньше мы планировали отдельный этап интервью, который был посвящен проверке soft skills, то есть насколько человек смотрит с нами в одном направлении в плане культуры, ценностей и всего прочего. Мы хотим размазать этот этап по всем остальным этапам, включая финальное интервью. Сейчас все финальные собеседования, опять в них участвует Виталий. То есть неважно, в Цюрихе мы набираем, либо в Москве, он либо лично, либо по Zoom подключается. Ну и мы придумали несколько там новых фишек, которые, мы надеемся, помогут наш подбор сделать более качественным. Там, например, несколько пробных дней для определенных позиций. Мы побрейнстормили с коллегами, как переделать наши задачи, которые помогают проверить hard skills, как придумать кейсы. Еще основной недостаток, как мы потом поняли, был связан с тем, что вопросы, которые мы используем для проверки ценностей, они часто звучат не очень естественно, как будто вырваны из контекста, и хорошие кандидаты даже порой теряются и не понимают, что они должны ответить, как они должны на эти вопросы отвечать, что они должны рассказывать. Хотя все эти вопросы, они предполагают, по сути, рассказ о какой-то конкретной ситуации из прошлого опыта. Тоже есть ряд идей, как это все можно улучшить. В общем, всегда есть что улучшать, нет пределов совершенству.
К Круто. А какие у вас в основном каналы, которые вы используете? Ты сказал уже про сорсинг, что вы хотите вообще это в отдельное направление. А вот именно рекрутинг как устроен? Куда вы смотрите больше? Какие каналы работают лучше для вас?
Мы работаем с LinkedIn, ну, особенно это актуально для Европы. Это локальные джоб-борды, наш сайт, это рекомендации.
Ваш сайт, в смысле, входящие заявки?
Да-да-да. Угу. Это рекомендации. Например, когда основное количество вакансий у нас было открыто в России, в Москве, отлично работала наша реферальная программа. То есть достаточно большое количество сотрудников, которые работают по сей день, пришли по рекомендациям ребят, которые уже были с нами.
А что-то получает человек за рекомендацию?
Да, он получает за рекомендацию определенное количество денег.
А, то есть это прям денежный бонус?
Да, в два этапа.
При поиске и уже при закрытии испытательного
срока?
При
выходе человека и при прохождении успешного испытательного срока.
Здорово.
Вот. Но на самом деле мы сейчас возлагаем большие надежды и на наших нанимающих менеджеров, вот, что они будут лучше использовать свой нетворк, и то, что команда сорсеров, которую мы соберем, она тоже нас очень продвинет хорошо в этом направлении.
А какие сложности вот в найме? Я так понимаю, что у вас довольно специфичные люди вам нужны. То есть вот там ты сказал уже про оптиков.
Да,
это вообще
правда.
Ребята, я так понимаю, довольно редкие.
Это
то есть
правда.
Это научные ребята в целом. Как их искать? Надо очень заранее заходить на всякие университеты и с ними там работать? Или это какие-то есть у них сообщества, куда вы выходите? В общем, как это устроено?
Сложностей очень много. И ты правильно говоришь, что, с одной стороны, требования очень высокие к квалификации и к личным качествам. Но, опять же, если говорить про квалификацию, эти требования еще и часто очень редкие, специфические. А еще затрудняет подбор то, что параллельно нужно закрывать очень разнообразные вакансии. То есть для большого количества вакансий, особенно тех, которые сейчас в Европе открыты, необходим опыт в автомобильной индустрии. Руководители, технические специалисты. Там отдельная история, это вот, как ты говоришь, оптики, голографы, ну, то есть такая очень нишевая аудитория. Тут нужно как раз-таки всегда креативить, использовать любые способы. То есть, например, в Москве мы готовы были и сейчас готовы. Мы принимаем людей с небольшим опытом работы и готовы их обучать своим задачам, чтобы они уже на определенных задачах на работе учились. Мы выступали в прошлом году в университетах. Наш CTO, он еще является как раз-таки руководителем отдела разработки оптики, ездил с лекциями. У него отлично получается рассказывать интересно про VRAY, про то, чем они занимаются. И мы несколько людей после этого наняли. Тоже ребята с нами работают, и все у них, к счастью, сложилось хорошо.
То есть вы джунов не боитесь, получается?
Ну, мы не боимся джунов на определенных направлениях, когда мы понимаем, что нам быстрее обучить под себя, или что наша работа настолько специфическая, что даже человека там с каким-то определенным опытом нужно будет достаточно долго вводить в курс дела. На других направлениях, например, мы, наоборот, сейчас рассматриваем только зрелых специалистов, зачастую тех, кто знает больше, чем мы сами, по тем или иным задачам, потому что нам нужен качественный скачок в очень таких ограниченных временных рамках.
Mm-hmm. То есть просто это дорого с женами бежать медленнее.
Да, совершенно верно. Но на самом деле, в любом случае, очень важно поддерживать коллаборацию с университетами и с российскими, и со швейцарскими, потому что, ну вот, например, если говорить про швейцарские университеты технические, там очень хорошие комьюнити ученых, делают какие-то проекты на базе университетов, и всегда хорошо быть с ними на одной волне, общаться, потому что, ну, ты никогда не знаешь, может быть, когда-то это будет очень полезно, может быть, тебе кого-то порекомендуют. И, конечно, тут не получается ограничиваться стандартными какими-то источниками найма. Чем больше каких-то креативных идей, тем всегда лучше. И, конечно, нам нужно в ближайшее время очень много сил, опять же, креативных идей вложить в развитие нашего бренда работодателя в Европе и в России, в других наших локациях. Потому что у VRA есть огромное количество крутой информации, которую можно рассказать миру.
Да, а так вас как бы вы не очень в медийном поле находитесь.
Да, да, совершенно верно. Причем в определенных изданиях о нас намного больше писали и рассказывали в Швейцарии, там, нежели в России. Мы пока еще остаемся таким черным ящиком, но я надеюсь, что мы в ближайшее время это исправим.
А кого сложнее всего вам сейчас нанимать? Прям самые тяжело идущие вакансии?
Наверное, руководители C-level в Европе, потому что, с одной стороны, это определенные требования, это и опыт в автомобильной индустрии, и ряд других требований, но еще параллельно с этим эти люди должны либо обладать опытом работы в стартапе, чтобы они хотя бы понимали, да, чтобы они знали уже и на практике испытывали, чтобы у них был практический опыт, чтобы они знали эту среду, в которую они попадут, когда придут в VRA, либо чтобы они обладали такими качествами, что они могут перестроиться и, как мы уже обсудили, быть такими же успешными и еще более эффективными в совершенно других реалиях. Это очень сложно. Особенно если мы говорим про автомобильную индустрию, стандартизированную, где десятилетиями ничего не менялось.
То есть она такая уже как-то застывшая в каком-то смысле.
Ну да, можно так сказать. Сложно, мне кажется, людям очень быстро, совершенно в другой ритм, темп попадать.
А в чем, вот тебе как кажется, ты, я так понимаю, из Европы работаешь, из России, вот в чем главная разница при найме вообще людей? Чем люди отличаются, как тебе кажется?
Несколько аспектов. Конечно, это, во-первых, отношение к work-life balance, потому что так исторически сложилось, что в России очень часто люди работают за пределами своего стандартного 8-часового рабочего дня.
А, кстати, классный пример. Человек говорит про свою слабую сторону. Я много работаю, овер много работаю. И в России это звучит как будто бы чувак молодец. Или чувиха. А в Европе, ну, и мне на самом деле тоже так кажется, когда мне приходит человек и говорит, я вот работаю 14 часов в сутки, у меня сразу резонный вопрос, чувак, а у тебя все ок как бы в жизни?
Да, совершенно верно. Но в Европе другое отношение совершенно. Ну, во-первых, ты прав. Возможно, к человеку возникает вопрос, почему ты не справляешься, почему...
Ну, и не справляешься, и, в принципе, у тебя вообще жизнь-то есть. Ты как бы счастливый чувак.
Это так. На самом деле, часто в РА можно в 9 часов вечера уйти. И позднее и уйти, и увидеть коллег, кто тоже еще не ушел домой. Но никогда, мне кажется, это не было из-под палки, и людям по фану вместе проводить время. На самом деле, компания никого не загоняла никогда в офис.
А, ну а в Европе, типа, 6 часов, все.
В Европе люди, да, очень бережно относятся к своему рабочему времени, и это отлично. Но просто мне кажется, что бывает такой период, этап развития компании, когда очень сложно просто
встать и уйти
домой. Уйти до начала следующего рабочего дня, жить совершенно другой жизнью. Поэтому мы никого не призываем работать две смены подряд или по 12 часов, но сейчас, наверное, не тот период, когда можно не среагировать быстро, если это действительно нужно, когда человек не может выделить час или полтора вечером на какой-то звонок, когда срочно нужно команде что-то обсудить. Просто, наверное, тогда этот человек должен прийти к нам в другое время. Ну, наверное, не сейчас. Наверное, позднее.
В другой стадии.
Да, в другой стадии. Сейчас, ну, мы ожидаем чуть другого.
А чем еще отличаются европейцы от русских?
Если говорить про джуниоров, про молодых специалистов, то в Европе это люди с каким-то все равно уже определенным практическим опытом, потому что часто в университете работали над реальными, над настоящими проектами.
То есть разница системы образования.
Да, разница системы образования. У нас это все еще, наверное, по большей части теория. Там человек уже, во-первых, человек умеет и себя продать, и продать свою идею. Определенный практический опыт у него уже есть.
Ну, то есть он приходит на собеседование, ты говоришь, расскажи, что делал. Он говорит, вот такой проект сделали, вот такие результаты, вот так вот все было.
Ну да, даже можно по резюме сравнить. Больше теории, но сейчас, мне кажется, эта разница уже стирается. Пока все равно такое можно наблюдать. В чем еще разница? Ну, наверное, просто еще европейские кандидаты, они презентуют себя немного по-другому, потому что там навык самопрезентации отточен, мне кажется, намного лучше.
Особенно... Как будто со школы ты еще идешь, да?
Да, особенно если мы говорим про американских специалистов. Зачастую, ну вот я встречала такие кейсы и в RA, ты можешь собеседовать просто технического гения, очень крутого специалиста, но именно с навыками самопрезентации у него дела обстоят не очень. От него, конечно, это не требуется, это никогда не повлияет на наше решение, потому что если мы нанимаем крутого технического специалиста, конечно, мы смотрим на другое.
Ну, просто вытащить проще из человека, если он может сам доходчиво рассказать, где он что делал,
ну, даже не в этом дело, да, но просто интересная разница, потому что такой же специалист в Европе или где-то еще, американец, он о себе расскажет более красноречиво. А еще можно сказать, что... Не то, что люди по-разному относятся к фидбэку, но, например, в России ты можешь говорить, что думаешь, и критику, и давать конструктивную обратную связь. Человек это воспримет нормально. То есть он не обидится.
Не принимай на свой счет, на личность.
Может быть, он примет на свой счет, но я имею в виду, что в любом случае тебе, если ты эту обратную связь даешь, тебе не нужно думать о том,
как ее упаковать.
Да, тебе достаточно быть вежливым, конечно, соблюдать правила этики и здравого смысла, но тебе не нужно упаковывать эту речь там в какие-то...
этот бутерброд.
Да, фразы и все прочее. Вот, а в Европе ты, если со своим своим стилем руководства приехал из России, ты можешь показаться слишком резким, слишком прямым. Мой сотрудник из HR-команды, когда выступает с фидбэком какого-нибудь процесса нашего внутреннего, он пишет очень такую долгую прелюдию. Не сочтите, пожалуйста, меня грубым. Я знаю, я очень прямой человек. Иногда мне за это прилетало, но так-то так. Да, для меня это, например, абсолютно излишняя нормальный какая-то комментарий. Да, наоборот, круто, что человек его дает. Есть такие различия.
Это как в «Гарри Поттере» с гиппогрифами. Типа надо сначала поклониться, посмотреть в глаза.
Ну да.
Ритуал некий выполнить.
И обязательно, когда ты свой бизнес масштабируешь, то, конечно, обязательно нужно все эти культурные отличия знать и держать в голове. В Китае, например, другая ситуация. В Китае, ну, это, опять же, мое субъективное мнение, чисто мои наблюдения.
А у вас китайский HR-специалист? То есть это китаец?
Да. Например, там начальник все еще царь и бог. Очень редко люди выступают с какой-то критикой.
То есть сложнее говорят о проблемах, получается?
Меньше задают вопросов, меньше какого-то фидбэка, человек не спорит. Просто интересно, да, там это не хорошо и не плохо.
Просто по-другому.
Да, просто по-другому. У нас отличная команда, вот мы за несколько лет, мне кажется, уже хорошо сработались. Просто по-другому. Интересно наблюдать, как люди в разных странах, на разных континентах по-разному себя ведут в одних и тех же ситуациях.
Скажи, пожалуйста, как так вышло? Почему вы HandFlow пользуетесь?
Я помню, что я была на митапе, который организовывала девушка, у которой есть сообщество в Фейсбуке, посвященное рекрутменту, различным HR-вопросам. И она пригласила, по-моему, Михаила как раз-таки туда, и они как раз рассказывали про HandFlow. А мы были в поиске. То есть как раз тогда появилось несколько АТС-систем, и мы думали, на чем остановиться. Вот и мне понравилось, как ребята рассказали. Сразу же подключили демо. Мы попробовали, поработали. Я спросила там всех наших внутренних стейкхолдеров, ну, то есть нанимающих менеджеров, удобно ли бы им было так работать. Все сказали, да, ок, поехали, побежали. Мы анализировали несколько других, как я уже сказала, провайдеров. То интерфейс был не такой удобный, то какие-то фичи на тот момент еще не работали, и мы решили с HandFlow остаться.
И как в целом ты оцениваешь ваше решение?
Получается, мы уже, наверное, вместе года 3. Единственное, вот чего сейчас нам не хватает, более улучшенный аналитики. У нас уже больше 10 тысяч резюме в базе, и, конечно, кажется, очень много полезных цифр и даты можно выгрузить, проанализировать, улучшиться на основе всего этого массива.
Вы сейчас как с этим работаете? Потому что я знаю, что некоторые ребята делают отдельно, то есть они берут данные из HandFlow и дальше их крутят там у себя в Excel-ках, делают какие-то
дашборды. Мы несколько раз уже пытались это делать, пока не дошли до какого-то идеального формата. Возможно, мы это сделаем на базе нашего интранета, может быть, как-то еще. Была идея тоже поработать с Jira, пока не придумали, как это максимально изящно да, это реализовать. А так мы фантюнили тоже HandFlow под наши реалии. Во-первых, мы весь интерфейс сделали английским, потому что английский — это наш корпоративный язык. Там некоторые другие фичи тоже допилили. Например, мы делаем репорт на кандидата на каждой стадии интервью. То есть, чтобы не просто это были в HandFlow сплошняком комментарии в Dropbox, в Papers.
Заполняем, красивый документик такой.
Да, заполняем определенные графы. Вот и в HandFlow сделали надстройку, куда можно ссылку вставлять, и все могут по ней пройти.
Клево.
Ну, чтобы это было интегрированным. Ну, просто чтобы все было в одном месте.
Слушай, спасибо тебе большое. Это был подкаст HandFlow Insight. И у нас в гостях была Екатерина Сафранчук, HR-директор Wayray.
Спасибо большое, Лев. Очень интересные были вопросы и опыт. Первый опыт и тоже очень интересный.
Класс. Новый. В общем, подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите отзывы и посмотрите на компанию Wayray. Вообще там, блин, ребята какой-то космос творят.
Спасибо большое.
Всем пока.
Пока.